Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 21 февраля, в студии Динара Седикова. Главные события России и Украины в программе «Сегодня». Парламент Украины прекратил антитеррористическую операцию в Киеве. В Министерстве здравоохранения подтвердили гибель 77 человек с момента обострения обстановки в Киеве. В Замоскворецком суде Москвы сегодня огласят приговор по болотному делу. Вечером в городах России акции в поддержку обвиняемых. Другие темы. Власти Афганистана заявили, что намерены уничтожить нелегальную наркоторговлю, венецианский карнавал и олимпийские новости в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили гибель 77 человек с момента обострения обстановки в Киеве 18 февраля. По сообщению пресс-службы ведомства, на 6 часов утра 21 февраля за медицинской помощью обратилось 577 пострадавших, 369 из них госпитализированы. За последние сутки бригады экстренной медицинской помощи госпитализировали 82 пострадавших. Парламент Украины прекратил антитеррористическую операцию в Киеве. Администрация президента Украины Виктора Януковича заявила, что участники переговоров об регулировании кризиса в стране согласовали условия выхода из сложившейся ситуации. В ближайшее время должно быть подписано соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба украинского президента. И в эти минуты должно открыться заседание Верховной Рады. Следит за событиями, как всегда, наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Минувшая ночь прошла на Майдане независимости относительно спокойно. Утром действительно завершились продолжавшиеся всю ночь, более 9 часов, переговоры в президентской администрации, переговоры по урегулированию кризиса с Виктором Януковичем. В этих переговорах принимали участие три лидера оппозиции: Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок, а также министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Польши Радослав Сикорский и уполномоченный по правам человека Российской Федерации Владимир Лукин. На переговорах достигнута договоренность о парафировании соглашения по урегулированию кризиса, а его подписание ожидается примерно через 2 часа в президентской администрации. Но до этого времени главы МИД Германии и Польши должны еще раз встретиться с Януковичем. Вчера они предложили свой вариант выхода из кризиса, который, по некоторым данным, включает создание переходного правительства, конституционную реформу и проведение досрочных парламентских и президентских выборов. Ну а в эти буквально минуты начинает работу Верховная Рада. Вчера на экстренном заседании депутаты приняли постановление о прекращении антитеррористической операции, которой ранее объявила Служба безопасности Украины. Они также приняли решение о возвращении военных, милиции и сотрудников спецслужб в свои казармы. Пока известно, что ночью львовский «Беркут» покинул столицу и вернулся домой. Вчерашнее же голосование зафиксировало в Верховной Раде новое парламентское большинство. Оно составляет 236 депутатов. Кроме членов трех оппозиционных фракций, в него вошли внефракционные, а также депутаты, объявившие о выходе из фракции партии регионов. Таких пока примерно около 20, но, возможно, это число будет расти. Сегодня Верховная Рада планирует принять еще несколько решений, призванных стабилизировать ситуацию в государстве. Оппозиция, например, предлагает рассмотреть вопрос об отставках генерального прокурора Виктора Пшонки и министра внутренних дел Виталия Захарченко. Очевидно, что может быть решен и вопрос о восстановлении Конституции в редакции 2004 года, которая существенно ограничивает президентские полномочия. Вот как сообщает интернет-издание «Украинская правда», соглашение, о котором я ранее говорил, по урегулированию кризиса, и которое может быть подписано менее чем через 2 часа, предполагает, в частности, ограничение полномочий президента Януковича путем возвращения Конституции 2004 года на протяжении 48 часов и предусматривает также формирование на протяжении 10 дней коалиционного правительства.
Владимир, какова в регионах Украины обстановка?
В некоторых регионах остается напряженная обстановка. Массовые акции в поддержку Майдана в последние дни охватили не только западные области, но и почти уже весь центр Украины. Так, накануне в Полтаве митингующие заблокировали здание областной государственной администрации вместе с милицией внутри. В городе сейчас сформированы отряды самообороны, и люди требуют немедленной отставки губернатора Полтавской области Александра Удовиченко. Ну а в Виннице и Хмельницком митинги накануне закончились охотой на чиновников. Местные руководители вынуждены были бежать из этих регионов. В последние дни протестующие взяли под контроль здания областных государственных администраций, здания прокуратуры, управления службы безопасности, в частности, в Закарпатской, Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Ну и вот на фоне последних киевских событий в Крыму менее чем через 2 часа ожидается внеочередное заседание парламента автономии. И на нем может подниматься вопрос о статусе Крыма. Спикер крымского парламента Владимир Константинов вчера, находясь в Москве, заявил, что Россия может денонсировать принятое 60 лет назад ЦК КПСС решение о передаче Крыма Украине. И на это заявление уже ответил лидер Меджлиса крымско-татарского народа. Ответил он и на заявление о том, что сегодня парламент может рассматривать вот такие вопросы. Рифат Чубаров, лидер Меджлиса, заявил, что сегодняшнее решение крымских депутатов могут принести полуострову хаос и катастрофу. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. В четверг Канада объявила о введении визовых и финансово-коммерческих санкций в отношении ряда высокопоставленных украинских чиновников и близких им лиц, возложив на них политическую ответственность за эскалацию насилия в стране. А Евросоюз решил ввести визовые ограничения в отношении ответственных за применение насилия на Украине и заморозить их счета. Эту информацию подтвердила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. При этом она отвергла ответственность Евросоюза за разжигание насилия на Украине. Виктор Анучко из Брюсселя с подробностями.
Евросоюз еще не определился со списком лиц из украинского руководства, которых он хотел бы подвергнуть своим санкциям. Это стало ясно после заключительной пресс-конференции верховного представителя ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон. По завершении заседания Совета ЕС она заявила: «Ввиду деградации ситуации мы приняли решение о том, что нужно предусмотреть адресные санкции. Мы также договорились приостановить экспорт оборудования, которое может быть использовано для репрессий, и мы просим инстанции Совета немедленно приступить к подготовке этих мер. Их реализация будет осуществляться в свете развития ситуации на Украине». Затем разные дипломатические источники, в том числе министр иностранных дел Ирландии Эймон Гилмор, пояснили, что члены Совета ЕС не согласовали список лиц, которые могут подпасть под санкции Евросоюза. Эта работа должна начаться только сегодня, в пятницу. Ввести в действие свои ограничительные меры, предположительно, Евросоюз может через несколько дней, и, как сказано в постановлении Совета ЕС, масштаб санкций будет зависеть от развития ситуации на Украине. Это надо понимать так, что если находящиеся в Киеве эмиссары Евросоюза, министры иностранных дел Германии, Польши и Франции, сумеют добиться компромисса, ведущего к диалогу власти и оппозиции, то, возможно, к санкциям не придется прибегать. Накануне заседания Совета ЕС ситуацию с планами введения санкций ЕС в отношении Украины прокомментировал журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Вопрос о санкциях, по-моему, в ситуации острого противостояния, в ситуации, будем называть вещи своими именами, попытки государственного переворота и силовой смены власти, я думаю, что вопрос о санкциях, по меньшей мере, неуместен, в любом случае, не своевременный.
По мнению российского дипломата, если Евросоюз пойдет по пути введения санкций против представителей нынешнего руководства Украины, это будет означать, что он однозначно встает на сторону тех сил, которые пытаются незаконно свергнуть демократически выбранных правительства и президента. Тем не менее, то, что европейские министры договорятся о возможности применения к официальному Киеву санкций Евросоюза, перед заседанием Совета ЕС сомнений практически не вызывало. О неизбежности решения по санкциям уверенно заявляли многие члены Совета ЕС. Из сделанных в преддверии встречи министров иностранных дел заявлений председателя Европейского Совета Хермана Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу явно следовало, что для них вопрос о поддержке предложения по санкциям уже решен. В Евросоюзе твердо верят в то, что оказание давления на нынешнее украинское руководство способно привести к разрешению кризиса и переходу к диалогу между властью и оппозицией. Однако накануне заседания Совета, а также в его кулуарах, неоднократно звучало, что одному Евросоюзу справиться с этой задачей будет трудно. Нужна помощь международных партнеров и, разумеется, России. В частности, министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, очень решительно выступавший за санкции против украинских официальных лиц и руководителей сил правопорядка, которые, по его словам, первыми отвечают за безопасность и недопущение насилия, сделал примечательную оговорку. Это давление должно осуществляться в сотрудничестве с российскими коллегами, потому что без партнерства между Европейским Союзом и Россией эта проблема рискует еще больше усложниться. Что предполагает принятое 20 февраля в Брюсселе решение? Речь идет об адресных, их еще называют точечными, запретах лицам, которых пока предстоит определить, на визы в страны Европейского Союза и о замораживании их финансовых активов, если таковые имеются, в банках государств ЕС. Планируется также запретить лицензии на экспорт для Украины на такое оборудование, как водометы и другая спецтехника для разгона демонстрантов, разбора заградительных сооружений и для прочих репрессивных операций. Представители ЕС вскользь говорили, что санкции могут коснуться и оппозиции, если кто-то из ее активистов окажется причастным к погромам и гибели людей. Кэтрин Эштон так ответила на один из вопросов на пресс-конференции. Когда я встретилась с президентом Януковичем, я сказала ему, что при любых обстоятельствах правительство должно нести ответственность за то, чтобы обеспечивать безопасность своих граждан. Это его первая обязанность – гарантировать безопасность своего народа. И если этого нет, то должны быть приняты меры для гарантии безопасности. Это не означает, что я не понимаю, что насилие может быть причинено другими. Но я думаю, что те факты насилия, которые мы наблюдали, в первую очередь должны быть подвергнуты независимому расследованию. И дальше с этим должен разбираться суд, считает глава европейской дипломатии. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Третий день подряд из Белого дома и Государственного департамента США слышатся все более жесткие заявления с осуждением поведения украинских властей. Юрий Жигалкин попросил прокомментировать ситуацию бывшего посла США в Киеве Стивена Пайфера.
Очередным звонком вице-президента США президенту Украины и все более жесткими заявлениями ответили Соединенные Штаты в четверг на продолжающееся кровопролитие в Киеве. Из Белого дома впервые за последние дни последовали прямые обращения в адрес украинских сил безопасности, открывших огонь из автоматов по собственному народу. Более решительно прозвучали призывы к украинским властям вывести спецназ из центра города. Госсекретарь Керри призвал Виктора Януковича безотлагательно вступить в серьезные переговоры с оппозицией. С тревожным заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона, что министр обороны США безрезультатно несколько раз пытался дозвониться до своего украинского коллеги. Насколько необычными выглядят эти безрезультатные попытки главы Пентагона? Вопрос бывшему послу США на Украине Стивену Пайферу.
В том, что касается звонка Хейгела, то с начала 90-х годов контакты на уровне Министерства обороны обеих стран были очень тесными. Так что, если коллега Хейгела не берет трубку, то это недоброе знамение. Полагаю, шеф Пентагона намеревался довести до Павла Лебедева, что армия следует сейчас, как и во время оранжевой революции 2004 года, не вмешиваться в события, ибо то, что происходит в стране, есть политическое противостояние, и компетенция вооруженных сил касательства не имеет.
Как человек, непосредственно общавшийся с высокопоставленными украинскими представителями, считаете ли вы, что дипломатическое давление из Вашингтона действительно может повлиять на действия официального Киева?
Посмотрим. Я удовлетворен тем, что США и Европейский Союз вводят визовые и финансово-коммерческие санкции в отношении украинских чиновников, несущих политическую ответственность за эскалацию насилия, и тем, что охват этих мер может быть расширен. Будем надеяться, что это подтолкнет власти в Киеве к мирному разрешению кризиса. По большому счету, однако, выход из ситуации должны найти сами украинцы. Запад не в силах это сделать за них, да и рычагов влияния у него для этого слишком мало.
The tools that the United States has, as well as the European Union, are somewhat limited. В заметке, размещенной на сайте Брукинского института, вы предлагаете оказывать давление на Януковича также и через людей из его ближайшего окружения, считая это наиболее эффективным средством воздействия на ситуацию.
Да, и недели три назад об этом уже говорилось в статье в «Нью-Йорк Таймс», которую я написал совместно с коллегами, бывшими послами США на Украине, Уильямом Миллером, Джоном Хербстом и Биллом Тейлором. Идея наша состояла в том, чтобы действие санкций в случае надобности распространить за пределы круга главных фигурантов, несущих прямую ответственность за насилие, на близких им лиц. Это люди, владеющие недвижимостью в Лондоне и Вене, или открывающие банковские счета на Западе, поскольку не доверяют банковской системе в своей стране. Дайте им почувствовать, что они не могут свободно передвигаться по миру. И тогда, кто знает, не станут ли и они требовать от своих патронов искать компромиссы позиции и избегать кровопролития. Конкретно, мы назвали одного такого человека из окружения Януковича, богатейшего украинского олигарха Рината Ахметова, который, по слухам, потратил десятки миллионов фунтов стерлингов на приобретение жилья в британской столице. Мне не кажется, что он придет в восторг, лишившись возможности наслаждаться своей квартирой.
Что может Вашингтон и другие западные столицы предпринять в нынешней ситуации?
Настал момент, когда Запад, я думаю, обязан в полной мере употребить свои визовые и финансово-коммерческие рычаги, чтобы удержать ситуацию от сползания к полномасштабной бойне или хаосу и вернуть стороны к переговорам. Пусть эти рычаги, в принципе, не такие эффективные, но в сложной ситуации даже малые шаги способны порой склонить чашу весов в желаемом направлении. Пока еще имеется хоть какой-то шанс повлиять на обстановку, Запад просто обязан им воспользоваться и дать украинцам возможность найти выход из положения.
Как вам видится роль России в нынешних украинских событиях?
Честно говоря, политика России в отношении Украины не отличается конструктивностью. Насколько мы можем судить, Путин подталкивал Януковича к репрессивным действиям. 15-миллиардный кредит, обещанный Украине, и сокращение тарифов на российский газ вполне могли быть обставлены политическими условиями. Кремль пустил в ход свои финансовые и сырьевые козыри, чтобы удержать Украину от сближения с Европой, спровоцировав тем самым настоящий кризис. Я лично не могу без иронии воспринимать заявление Сергея Лаврова, обвиняющего Запад во вмешательстве во внутренние дела Украины. Это вмешательство просто блекнет в сравнении с тем, что делает Россия.
Таково мнение бывшего американского посла на Украине Стивена Пайфера.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
«Радио Свобода» — новости.
В Замоскворецком суде Москвы сегодня огласят приговор 8 обвиняемым по болотному делу. Прокуроры просят для подсудимых от 5 до 6 лет колонии общего режима. Адвокаты настаивают на полном оправдании. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию от здания суда на сайте свобода.орг. Ярослава Белоусова, Андрея Барабанова, Степана Зимина, Дениса Луцкевича, Алексея Полихович, Артема Савелова, Сергея Кривого и Александра Духанина обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время согласованной с властями оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. В Киеве завершился первый раунд переговоров по урегулированию политического кризиса в стране. Во встрече, которая продолжалась 9 часов, участвовали президент Украины Виктор Янукович, лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Сигнебок, а также министры иностранных дел Германии и Польши. Ночью к ним присоединился уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. От комментариев все участники переговоров отказались. В Министерстве здравоохранения Украины подтвердили гибель 77 человек с момента обострения обстановки в Киеве 18 февраля. По сообщению пресс-службы ведомства, на 6 часов утра 21 февраля за медицинской помощью обратилось 577 пострадавших, 369 из них госпитализированы. За последние сутки бригады экстренной медицинской помощи госпитализировали 82 пострадавших. Киевское метро сегодня полностью возобновляет работу. Как сообщается на сайте предприятия, для входа и выхода пассажиров будут открыты все станции, кроме Крещатика и Майдана Незалежности, которые будут работать только для пересадки. В четверг Канада объявила о введении визовых и финансово-коммерческих санкций в отношении ряда высокопоставленных украинских чиновников и близких им лиц, возложив на них политическую ответственность за эскалацию насилия в стране. Первый пакет мер, направленных против нарушителей прав человека на Украине, был принят Оттавой 28 января. Сегодня, вскоре после полуночи, в Тунисе потерпел катастрофу ливийский самолет. Все находившиеся на его борту 11 человек погибли. Как сообщили ливийские официальные источники, в самолете, принадлежащем медицинской авиации, находились 3 врача, 2 пациента и 6 членов экипажа. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил о необходимости направить в Центральноафриканскую Республику 3000 военнослужащих и довести численность международного контингента в этой стране до 11 тысяч. В Германии в ходе полицейских рейдов в земле Баден-Вюртемберг задержаны трое предполагаемых бывших охранников нацистского лагеря смерти Освенцим Аушвиц. Как сообщила в четверг прокуратура Штутгарта, возраст подозреваемых 88, 92 и 94 года. Один из задержанных признался в том, что посещал Освенцим, но он отрицает, что имел отношение к убийствам узников лагеря. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Главное событие недели в России. Сегодня судья Замоскворецкого суда Москвы Наталья Никишина огласит приговор в отношении 8 человек, которых следствие обвиняет в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским во время акции 6 мая 2012 года. Прокуратура попросила приговорить подсудимых на сроки от 5 до 6 лет колонии. Защитники и сами обвиняемые настаивают на полном оправдании. Наш корреспондент Наталья Джампаладова следила за этим делом все последние месяцы. Сейчас она в прямом эфире. Я напомню, что свобода.орг ведет прямую трансляцию от здания суда. Наталья, здравствуйте. Началось ли уже заседание?
Здравствуйте, Динара. Нет, заседание еще не началось. Судя по всему, начнется не в ближайшие минуты. А возле Замоскворецкого суда сегодня усилены меры безопасности. Весь переулок, где располагается здание суда, огорожен. Сюда в суд, в здание непосредственно пропускают только прессу и тех людей, у кого есть удостоверение. Вот я видела, несколько родственников прошли. Они сейчас сидят в холле суда. И в холле довольно большая толпа журналистов, наверное, не меньше сотни человек. Несколько минут, наверное, 15-20 назад вроде как людей начали пропускать уже на этаж, но сейчас снова очередь не двигается. И непонятно, по каким причинам выходила пресс-секретарь суда. Она сказала о том, что сначала в зал пустят родственников, только потом представителей прессы. Попыталась как-то успокоить журналистов, сказала, что без них заседание не начнется. И, судя по всему, пока непонятно, когда судья Наталья Никишина начнет оглашать приговор. Оглашение было назначено на 12 дня. Также напомню, судя по той информации, которая сейчас есть, подсудимых уже доставили в суд, но вот пока пресс-секретарь говорила, что неизвестно, когда начнут оглашение. Напомню, что прокуроры потребовали для двух подсудимых, для Александра Духанина и Сергея Кривого, самое строгое наказание – 6 лет колонии. Для Ярослава Белоусова был запрошен срок в 5 лет колонии. Для остальных пятерых подсудимых – Артема Савелова, Дениса Лоцкевича, Степана Зимина, Алексея Полиховича и Андрея Барабанова – был запрошен срок в 5,5 лет колонии. И вот здесь сейчас в суде из таких политических деятелей можно назвать Геннадия Гудкова и его сына Дмитрия Гудкова. Вот они, им удалось пройти в здание суда, но, судя по всему, судя по такой ситуации, приговор будет оглашен только в присутствии самих подсудимых, адвокатов, родственников и журналистов.
Наталья, вы не раз беседовали, простите, я вас перебью, вы не раз беседовали, да, с адвокатами подсудимых. Вот каковы их ожидания от приговора?
Ну, ожидания на самом деле разные. Некоторые адвокаты все-таки говорят о том, что судья может как-то снизить эти сроки, запрошенные прокуратурой, что все-таки не будет этих таких больших сроков. Кто-то надеется на то, что судья может снять обвинение по 318 статье, это применение силы по отношению к сотрудникам полиции, и тогда подсудимые попадают под амнистию. Но многие, практически все, сходятся в одной мысли, что, скорее всего, оправдательного приговора ждать сегодня не стоит.
Спасибо, Наталья. Наш корреспондент Наталья Джампаладова. У здания суда, еще раз повторю, усилены меры безопасности. В день приговора поддержать фигурантов болотного дела собиралось не меньше 1000 человек. По крайней мере, об этом свидетельствует страница мероприятия в социальных сетях. Я напомню, мы ведем прямую трансляцию от здания суда. У Замоскворецкого суда наш корреспондент Светлана Павлова, который и ведет эту трансляцию. Скоро мы с ней свяжемся. Вечером в 7 часов, если приговор будет обвинительным, оппозиция собирается на Манежной площади в Москве. Также акции протеста планируются в Петербурге и других городах России. О том, что планируется в Санкт-Петербурге, сегодня вечером расскажет подробнее наш корреспондент Татьяна Вольская.
Акции поддержки узников Болотной начались в Петербурге еще накануне, 20 февраля, при поддержке организации «Наблюдатели Петербурга». На Невский проспект с одиночными пикетами вышли гражданские активисты с плакатами, где выражалось требование свободы для людей, которые оказались за решеткой по обвинению в участии в массовых беспорядках. Но основные акции намечены на вечер 21 февраля. В том случае, если приговор будет обвинительным, в 7 вечера на Троицкую площадь к Соловецкому камню на согласованный массовый пикет придут активисты петербургского отделения партии РПР «Парнас». По словам организаторов, несмотря на указанные в заявке 700 человек, они не исключают, что людей на мероприятие может прийти больше. Это связано с общественным резонансом вокруг болотного дела, с тем, что люди возмущены сроками наказания, которые прокуроры попросили для обвиняемых – от 5 до 6 лет лишения свободы. Говорит заявитель акции член политсовета партии РПР «Парнас» в Петербурге Вадим Суходольский.
В этот решающий день мы хотим выразить им поддержку. Мы надеемся, что их оправдают и наша акция тогда будет отменена. Однако, если ссылки будут жесткие, мы намерены выйти и выразить наш протест и не согласиться с несправедливым приговором для невиновных людей. Мы считаем, что узники Болотной невиновны, и их надо оправдать. Призываю завтра прийти как можно больше людей.
В акции собираются принять участие и члены Петербургского левого фронта. Активистка организации Тамара Ведерникова уверена, что эта акция не последняя.
Мы это будем делать до той поры и с той активностью, насколько мы это можем, пока наши товарищи не будут на свободе. Мы вообще против того, чтобы сегодня в нашей стране были политзаключенные. Граждане нашей страны не должны иметь право свободу выражать свое мнение в соответствии с Конституцией. Мы будем выходить вместе с теми, кто выступает в защиту политзаключенных и героев Болотной площади прежде всего.
По словам Тамары Ведерниковой, Петербургский левый фронт собирается устраивать акции в поддержку узников 6 мая каждого 6 числа каждого месяца. Петербургские акции в связи с вынесением приговора узникам Болотной имеют целью прежде всего привлечь внимание тех, кто не знает о болотном деле, а также тех, кто слишком увлечен событиями на Украине, говорит гражданский активист Динар Идрисов.
Сложилась ситуация в информационном поле, что Евромайдан затемняет наше очень важное для нашего гражданского общества событие, это предстоящий приговор в отношении невиновных узников Болотной. 21 числа в 12 часов наблюдатели Петербурга пригласили всех в свой офис на Достоевского 34, где будет организована трансляция из зала суда, и можно будет на большом экране смотреть этот приговор в течение всего дня. По завершению оглашения приговора собравшиеся обсудят дальнейшие действия, акции. Планируется народный сход на Малой Садовой улице. Как и в предыдущие случаи, он будет носить стихийный характер и иметь форму собрания, не требующего согласования. Также из офиса наблюдателей будет идти трансляция тоже в интернет. Прямая, соответственно, все, кто не смогут присоединиться к дискуссии очно, смогут это сделать онлайн через Twitter, Facebook, ВКонтакте и другие средства коммуникации. Планируется также проведение телемоста с Москвой, то есть не будут возникать технические проблемы, которые мы, конечно, прогнозируем, но надеемся, у нас это получится.
Жители Петербурга проявляют удручающую пассивность по отношению к любым протестным движениям, считает член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Дело в том, что Болотные и все прочие истории, которые сейчас развиваются, это истории, связанные с жутким страхом власти, вообще перед всяким движением, связанным там с недовольством деятельности власти. Нас приучают к мысли, что сама по себе какая-то протестная акция против власти, она антипатриотична. То есть нормальная процедура критики власти доведена сейчас до какого-то маразматического от страха состояния, в котором любое движение, связанное с выражением только сомнений в справедливости деятельности власти, приравнивается к экстремизму. Послушайте, что про Киев рассказывают. Там никаких слов по отношению к протестантам, кроме гнусной ругани, нету. То есть ложь – главное состояние власти по отношению к любым протестантским движениям. К сожалению, российское население, петербургское население, приученное за все время советской власти к тупой пропаганде, ну и плюс обывательский трус. Вот мимо меня это все проедет, меня это не заденет.
Тем не менее, судя по социальным сетям, люди, почти не надеясь на оправдание узников Болотной, собираются прийти и на акцию к Соловецкому камню, и на сход на Малой Садовой. Гражданские активисты, распространяющие информацию об акциях, сообщают, что плакаты можно изготовить в офисе наблюдателя Петербурга. Это касается каждого, можно прочесть в сообщениях об акциях. И еще, вместе чуть легче. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну и возвращаемся к событиям в Москве. У здания Замоскворецкого суда Москвы усилены меры безопасности. Я напомню, свобода.орг. Радио Свобода ведет прямую онлайн-трансляцию. И с нами на связи наш корреспондент Светлана Павлова. Светлана, здравствуйте. Как у вас там обстановка? Очень активно себя ведут, судя по всему, желающие поддержать подсудимых.
Здравствуйте, Динара. Обстановка тут достаточно неспокойная. Периодически происходит задержание активистов, которые пришли поддержать 8 подсудимых, которые сегодня, и судьба которых сегодня решится в Замоскворецком суде. Надо сказать, что здесь, у здания Замоскворецкого суда, собралось несколько сот человек уже. И важно пояснить, что проход к зданию суда был огорожен, ну и до сих пор остается огороженным металлическими кордонами. То есть вот сейчас люди радуются, запустили шарики, на которых, которым прицеплен баннер «Свободу героям 6 мая». Вы, наверное, слышите, как люди аплодируют и радостные «Свобода». Слышали вам наверняка на заднем плане. Так вот, проход в здание суда был огорожен металлическими кордонами. Сам суд сегодня пускает только представителей прессы по удостоверениям адвокатов, родственников подсудимых, как сообщает моя коллега Джин Паладова. Да и не всех родственников сегодня пускают, а только тех, у кого фамилии совпадают с фамилиями подсудимых. Планировалось, что у входа в суд на Тельце, где сегодня установлен свободный микрофон с баннером «Пресс-центр болотного дела», «Пресс-центр 6 мая», и, соответственно, должны были выступать разные общественные и политические активисты, но вот из-за такой организации, из-за таких мер, принятых правоохранительными органами, это все не состоялось, активисты не смогли попасть к зданию суда, поэтому все сейчас толпятся на перекрестке Татарской улицы и Большого Татарского переулка. Люди, в том числе, ну, можно сказать, частично мешают дорожному движению, поскольку людей настолько много, что они выходят за пределы тротуара. Вот сейчас автомобили мимо проезжают, и в какой-то момент тут цепочка ОМОНовцев пыталась выстроиться. Хотя даже, возможно, с какой-то стороны они не стоят, представители полиции, вот, пыталась выстроиться перед этой толпой, видимо, чтобы как-то отгородить ее от проезжей части. Очень красиво эти шарики сейчас застряли в линии электропередач. Висит вот этот баннер над этим организовавшимся митингом здесь вокруг. Ну, немного о людях, которых я здесь видела, пытались попасть в здание суда, представители пустирают. Это и Надежда Толоконникова был с ними, и Петр Вигилов, муж Надежды Толоконниковой. Здесь также присутствует в толпе Алексей Навальный с супругой, видела я Михаила Шнейдера из РПР «Парнас». Вот сейчас тоже вижу, здесь есть еще Яшин, тоже из РПР «Парнас». В общем, пришли не только, конечно же, представители, известные вам представители гражданского общества и политики, но и просто простых людей здесь очень много. А, кстати, хотела еще такую вещь упомянуть. На первом заседании по болотному делу, вернее, по делу 12, так называемому, присутствовали, помимо тех, кто пришел поддержать людей, также и провокаторы от прокремлевских организаций были на первом процессе ряжены в костюмы овощей. Так вот, на последнем, по судя по всему, процессе по делу 12 тоже были ряжены. На этот раз представители прокремлевских организаций пришли в костюмах кур. Но вот они были задержаны. Полиция отведена их в автозак, равно как и еще один активист, который вступил с ними в словесную перепалку. Плюс еще также наблюдали мы здесь задержание двух активистов, в том числе девушка была задержана. Толпа долго не давала полиции увезти их в автозак, но в конце концов это удалось. Вот, наверное, сейчас здесь достаточно спокойно, достаточно стабильная обстановка, но я думаю, что здесь еще можно ожидать каких-то проявлений, скажем так, агрессии со стороны полиции и стороны активистов, возможно, тоже.
Светлана, вот сейчас мы на трансляции видим пока один автозак, я так понимаю, как раз туда и увели задержанных, несколько автобусов с ОМОНом, и опять же наш оператор показал, как пропустили через кордон к зданию суда Людмилу Алексееву, главу Московской хельсинкской группы, известную правозащитницу. И также на трансляции я видела, как вы побеседовали с Алексеем Навальным. Вот что он сказал вам?
А вы знаете, Алексей Навальный в беседе со мной не проявил оптимизма по отношению к сегодняшнему процессу. То есть он настроен скептически и пессимистично. Но он, конечно же, выразил, скажем так, удовольствие в связи с тем, что столько людей пришло сегодня поддержать так называемых болотных узников. Да, один автозак здесь действительно присутствует. Наверное, даже два автозака, я точно не знаю, как называется этот вид полицейской техники. Я думаю, что это тоже автозак. Но вот пока что сейчас мы можем видеть какое-то перемещение этой полицейской техники. Возможно, сейчас будут увозить в ОВД тех самых задержанных, хотя точно сказать этого мы не можем, Динара.
Светлана, и последний вопрос я вам задам по поводу вот этого перформанса, да, открытый микрофон. Планировали у крыльца активисты выступать, но так как это невозможно, как мы видим, у кордона у них нет планов организовать такую площадку?
Вы знаете, где-то минут 15, наверное, назад развернули они свой баннер пресс-центр болотного дела перед кордонами. Но скорее всего, из-за той толчи, которая возникла во время задержания активистов, все это пришлось свернуть, и пока что заново это все не разворачивается здесь.
Спасибо, Светлана. Желаем вам удачи. Наш корреспондент Светлана Павлова на прямой связи от здания Замоскворецкого суда Москвы. Я напомню, радио «Свобода» на сайте свобода.орг ведет прямую онлайн-трансляцию. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Власти Афганистана заявили, что в ближайшие 5 лет намерены сократить на 50% производство опиатов и количество посевов опиумного мака в своей стране. В перспективе через 10-12 лет вообще уничтожить нелегальную наркоторговлю. США за последние 10 лет потратили несколько миллиардов долларов на борьбу с выращиванием мака в Афганистане, однако героина в стране производится все больше. Одновременно Вашингтону постоянно приходится отвергать обвинения в том, что он закрывает глаза на очевидную причастность к наркоторговле высших лиц в афганском правительстве ради сохранения власти президента страны Хамида Карзая, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
На специальной международной конференции в Кабуле, посвященной выработке современной стратегии борьбы с наркоторговлей, руководители МВД Афганистана сообщили о подготовке сразу нескольких важных профильных документов, с помощью которых страна сможет добиться поставленных целей, в первую очередь о новой редакции закона о борьбе с наркотиками. Недавно ООН опубликовал отчет о состоянии наркоторговли в Афганистане, согласно которому в этой стране производится 74% всего мирового героина. Правительство США также представило собственные данные, свидетельствующие о том, что производство опиумных наркотиков сегодня в Афганистане заметно превышает показатели 2002 года, когда страной правили талибы. Причем в Вашингтоне смотрят на положение дел еще пессимистичнее, чем в Нью-Йорке, полагая, что афганские преступные сообщества поставляют на мировой подпольный рынок до 90% всего героина. Причины ухудшения ситуации, по мнению и Управления ООН по наркотикам и преступности, и американских правительственных экспертов, очевидны. Неуклонный рост спроса на героин на улицах городов богатых стран мира и по-прежнему крайне тяжелое экономическое положение и военно-политический кризис в самом Афганистане. Начиная с 2002 года Соединенные Штаты потратили от 6 до 10 миллиардов долларов на борьбу с наркоторговлей в Афганистане и антинаркотическую пропаганду среди афганских крестьян, до сих пор не видящих опиумному маку другой прибыльной альтернативы. Особых успехов, как свидетельствует последний отчет Генеральной инспекции правительства США по вопросам восстановления Афганистана, добиться не удалось. Однако специальный посланник США в Афганистане, заместитель госсекретаря по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд, уверен, что сейчас Вашингтону не следует сворачивать начатые программы и прекращать усилия. Вот как он ответил на вопрос «Радио Свобода» о том, почему США добились в Афганистане гораздо меньших успехов в области борьбы с наркотиками, чем движение «Талибан», в то время, когда оно находилось у власти в Кабуле. Если сегодня под опиумными посевами в стране, по приблизительным подсчетам, занято около 200 тысяч гектаров земли, то в 2001 году они занимали лишь 8 тысяч гектаров.
Попросту говоря, когда «Талибан» раньше боролся за искоренение наркоторговли, в отличие от нынешних времен, когда талибы поощряют выращивание опиумного мака и производство и торговлю героином, в результате чего гибнут тысячи, если не миллионы людей и в Афганистане, и во всем мире, они контролировали всю правоохранительную систему в стране. А сегодня «Талибан» использует всю свою власть, все рычаги давления, опыт запугивания и террора, все свое оружие и боевые отряды для того, чтобы препятствовать искоренению практики выращивания мака. Как ни парадоксально, сегодня ситуация в этой сфере выглядит намного более сложной, чем в те годы, когда талибы находились у власти.
Несмотря на потраченные американские деньги, выращивание мака в Афганистане в последний год выросло почти на 40%.
Данная Организация Объединенных Наций свидетельствует о росте площадей посевов мака на 33-34% в последние годы. Однако на проблему можно взглянуть несколько глубже. Те же данные показывают, что производство чистого героина осталось на прежнем уровне или даже несколько снизилось. Это означает, что новые посевы появляются в непригодных для какой-либо сельскохозяйственной деятельности районах, в практически пустынных областях, где мак растет очень плохо, и где из собранного урожая можно изготовить очень малое количество опиума. Одно дело, когда в плодородных краях под посевами мака занято 10 тысяч гектаров земли, и совсем другое, когда такие посевы занимают 15 тысяч гектаров бесплодной пустыни. Данные ООН не учитывают, сколько именно лабораторий по производству героина было обнаружено и уничтожено, сколько тонн наркотиков перехвачено и конфисковано спецслужбами, и сколько миллионов долларов было найдено у арестованных наркоторговцев, пытавшихся отмыть нелегальные доходы. В целом, это гораздо более сложный вопрос, чем кажется на первый взгляд, когда мы рассуждаем о чистом увеличении площадей под маковые посевы.
Бывший глава Кабульского отделения Управления ООН по наркотикам и преступности Жан-Люк Лемайо в начале этого года заявил, что наркоторговля может привести к настоящему развалу Афганистана на мелкие криминальные государства, если правительство этой страны и другие страны не утроят усилия по борьбе с этой угрозой. Согласны ли вы с таким мнением?
Я согласен с тем, что любая страна мира, в которой процветает разветвленная сеть торговцев наркотиками, находится в опасности, потому что криминальные сообщества такого рода располагают миллиардами долларов, обширным арсеналом оружия, кровожадными намерениями и хитроумными планами подкупа представителей власти и желанием проникнуть во все структуры государства. Не думаю, что Афганистан сегодня стоит перед неминуемой угрозой развала. И правительство страны, и афганский народ, и все мировое сообщество заинтересованы в общем и скорейшем разрешении проблемы наркотиков, поступающих из Афганистана.
Как вы относитесь к критическим высказываниям скептиков, утверждающих, что США и другие западные страны часто закрывают глаза на проблему афганских наркотиков ради того, чтобы помочь нынешнему правительству во главе с Хамидом Карзаем удержаться у власти?
Я заявляю и могу подтвердить, что правительство США в последние 10 лет проводит в Афганистане самую энергичную и даже агрессивную политику в отношении торговли наркотиками. Мы преследуем наркоторговцев, поддерживаем и помогаем всем, кто стал жертвой их деятельности, а также непрерывно стараемся подыскать для всех малообеспеченных крестьян, вынужденных заниматься выращиванием опиумного мака, достойную альтернативу в области производства сельскохозяйственной продукции. При этом наши цели и задачи не имеют никакой связи с тем, кто именно сегодня находится во главе правительства Афганистана.
Могли бы вы привести в доказательство конкретный случай успехов антинаркотической политики США в Афганистане?
Когда мы больше 8 лет начали претворять в жизнь наши программы, во всем Афганистане только в 6 провинциях совсем не существовало опиумных посевов, а сегодня таких провинций уже 16. Это большой успех. В прошлом году в результате совместной деятельности следователей, прокуроров и судей, объединенных в единый специальный антинаркотический центр, к уголовной ответственности были привлечены более 700 человек, замешанных в наркоторговле. 90% из них, а в отдельных случаях 99% всех арестованных получили реальные тюремные сроки. Когда я был в Кабуле на прошлой неделе, я открывал новый центр содержания задержанных, рассчитанный на 308 человек. Я говорю это потому, что хочу показать, насколько эффективно работают наши объединенные оперативные группы. Кроме того, совместно с афганской национальной сборной по футболу мы запустили новую образовательную программу для более чем 30 тысяч молодых людей, призванную отвлечь их от наркотиков. Она проходит под лозунгом «Футболисты не употребляют героин». Это очень простая фраза, именно такая, которую подросток в возрасте 10, 12, 16 лет поймет легко.
Заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель госсекретаря США по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд.
Мой коллега Александр Гостев. Природа и сказочная мифология – вот две темы, открывающегося завтра Венецианского карнавала. С подробностями Всеволод Гнетий.
Венецианский карнавал 2014 года представляет собой амбициозный проект, основой которого является возрождение местных историко-культурных традиций и костюмирование городского пейзажа. Глобальное представление народной культуры в сочетании с фантазией и миром сказок как метафоры повествования о повседневной жизни. Основной темой и путеводной звездой карнавала является взаимоотношение человека с окружающей природной средой. Во внешнем оформлении использованы мотивы народной культуры стран Запада и Востока, Азии и Океании, а также Африки. Универсальный характер карнавала воплотит в себе все эти элементы, пройдя под знаком плюрализма культур, языков и народных традиций. Маски, подлинные королевы венецианского карнавала, в этом году будут представлять персонажи классической мифологии. И каждая маска будет символизировать встречу пространства со временем, на скрещении которых и возникает миф о происхождении человека. Среди новинок карнавала – марш зомби, живых ходячих трупов, инициатива, заимствованная в США, а также вызвавшая полемику и множество нареканий, дискотека для молодежи в залах Арсенала. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» относительно характера проведения нынешнего венецианского карнавала ответил итальянский журналист Франческо Фурлан.
Нынешний карнавал отсылает нас к теме происхождения человека, его постоянному обращению к мифологии, фантазии, сказке, как метафоре жизни. Одновременно карнавал подчеркивает взаимоотношения между человеком и окружающей средой, то есть природой во всей ее целостности и совокупности. Ведь именно природа является главным действующим лицом, как сказки, так и мифа. Горы, леса, моря, озера, причудливые животные и растения, всегда населяющие наше воображение и станут подлинными героями, заселив самый фантастический по замыслу организаторов нынешний венецианский карнавал. Природа – это самый безграничный кладезь образов, из которого можно многое подчеркнуть, а в качестве предмета вдохновения будут использованы сказки со всех континентов. В различных формах будут представлены на карнавале в Лагуне. От древних сказок и преданий к арабским и европейским поэмам в стихах, от символов африканских и мезоамериканских культур до индейских, монгольских аллегорий, вплоть до античного Китая, до древнего Китая, легендарной и сказочной страны, которой именно знаменитый венецианец Марко Поло был зачарован. Сама Венеция, олицетворяя собой природу и причудливый полет фантазии, будет сценическим фоном для воплощения фантазии, мифа, взаимоотношений между человеком и природой. Венеция, как появляющаяся из воды Венера, как мост между двумя культурами, западной и восточной, Венеция, как волшебное, таинственное, беспокойное, магическое водное создание. Город, стоящий на перепутье между Востоком и Западом, где мифы, в том числе и боязнь чудовищ, воплощались в образах живописи, архитектурном обрамлении и повествовании. Согласно замыслу организаторов карнавала и художественного руководителя Давида Рампелла, природа и ее плоды смогут могут обрести новую реальность в мифических персонажах классических культур, в нимфах и нереидах, равно как и в современных вымышленных персонажах. Это гигантское вместилище фантазии представляет для Венеции великолепную возможность для того, чтобы особо подчеркнуть, выделить крупным планом присутствие фантастических образов как самой Венеции, так и в лагунах, от знаменитых, вторых по значимости в Италии, лесов Консильо, до огородов и фруктовых садов Гарды и лагунных долин, от островов Заморского Востока до торговых лавок армян, турок и греков. Это сказочный мир, пропитанный благоуханиями и заморскими ароматами, вавилонское столпотворение смеси восточных и североевропейских языков, получившие свое отражение в летописях и записках путешественников, отправлявшихся в длительные странствия с одной единственной целью – добраться до Венеции, колыбели цивилизации. Ежедневно группы комических актеров будут на разных языках воодушевлять, вдохновлять костюмированные представления, в ходе которых лучшие костюмы будут отобраны для завершающего конкурса на самую красивую маску венецианского карнавала.
Нынешний карнавал пройдет под знаком чудесного и фантастического мира природы. Это будет сказочный, феерический фантастический карнавал. Как весь этот фантастический мир будет в реальности представлен в городской черте Венеции?
В Венеции на карнавале 2014 года будет представлен огромный словарь фантазии. Каждая маска станет символической точкой соприкосновения пространства со временем, там, где на каком-то отрезке истории кто-то из людей задумал миф, воплотив его затем в визуальные образы и повествования. Словарь фантастических вневременных образов – огромная морфологическая карта раскрепощенного человеческого творчества, жаждущего познать и раскрыть для себя природу со всеми ее тайнами, придать ей форму, звуки, отношения, точно такие же образы окружающего мира, что были в головах наших предков, точно так же, как их воспринимают сегодня наши дети. На площадях Венеции вырастут леса, там, где находятся традиционные места гуляний и развлечений, а также публичных представлений. В этом году все будет подчинено метафоре фантастической природы, ключом к познанию которой станут музыка, костюмированное перевоплощение и создание образа живого леса в каменном городе.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал итальянский журналист Франческо Фурлан. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Новостями Олимпиады мы завершаем программу «Свобода в полдень». Россия пока на четвертом месте в неофициальном медальном зачете. Наш обозреватель Алексей Кузнецов в прямом эфире. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. В начале дня вчерашнем в программе игр были разыграны 6 комплектов наград. И главное для России, конечно, это золотая медаль россиянки Аделины Сотниковой. Она выиграла произвольную программу в женском одиночном катании и стала олимпийской чемпионкой впервые в истории советского и российского фигурного катания. Ну, для России это первая золотая медаль. Напомню, что еще была золотая медаль Оксаны Баюл, но она выступала за Украину. А женская сборная Канады по кёрлингу завоевала золотые медали, выиграв в финале у команды Швеции 6-3. Золото завоевала и женская сборная Канады по хоккею. В финале канадки выиграли у хоккеистов из США, добившись победы в овертайме со счетом 3-2. Фристайлистка из США Мэдди Боуман стала олимпийской чемпионкой в хафпайпе. По фристайле на трассе скикросс победил француз Жан-Фредерик Шапюи. Командные состязания в лыжном дуэли выиграли спортсмены Норвегии. Олимпийскими чемпионами стали Магнус Ховдельмон, Вовдер Клеменсон, Магнус Кропп и Еспер Гробок. Именно Гробок завоевал второе золотое свое олимпийское золото в Сочи. В неофициальном канадском зачете Олимпиады лидирует сборная Норвегии. Норвежцев 10 золотых медалей, 4 серебряные и 7 бронзовых. На втором месте сборная США. У нее 8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей. Третья идет сборная Германии. 8 золотых и по 4 серебряные и бронзовые награды. Российские олимпийцы на четвертом месте. У них 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. Теперь в дне сегодняшнем, 21 февраля, в олимпийской программе Сочи 7 комплектов наград. В биатлоне состоится женская эстафета 4 по 6 километров. Горнолыжницы проведут состязания на трассе специального слалома. Фристайлистки разыграют медали на трассе скикросса. Сейчас идут квалификационные состязания. В кёрлинге состоится финал мужского турнира Канада-Великобритания. И еще 3 финальных заезда пройдут в шорт-треке. Женские на дистанции 1000 метров, мужчины проведут 500-метровые забеги и финал в эстафете, наиболее зрелищные соревнования. Кроме того, сегодня с большим ожиданием любителей хоккея будут смотреть полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира. Швеция-Финляндия – это, как сказать, европейский полуфинал, и Канада-США – это полуфинал, что называется, заокеанский. И сегодня очень важные состязания в конькобежном спорте, предварительные командные гонки. До окончания Олимпийских игр остается 3 дня. Медали, в принципе, уже почти очень многие разыграны, и положение команд сильно не изменится. Но, в общем, конечно, может кто-то еще вырваться вперед. У лидеров расстояние по золотым медалям невелико. А если считать по количеству медалей, то сборная России и США здесь лидируют с преимуществом 1-2 медали пока в пользу сборной США. Динара.
Спасибо, Алексей. Наш обозреватель Алексей Кузнецов с новостями Олимпиады. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Я напомню, на сайте Радио Свобода, свобода.орг, мы ведем прямую видеотрансляцию из Замоскворецкого суда, где сегодня судья огласит приговор в отношении 8 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским во время акции 6 мая 2012 года. Также текстовую онлайн-трансляцию мы ведем по событиям на Украине, и о развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».